Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня вы прослушаете третью беседу со священником Александром Дягилевым, посвященным вопросам богословской полемики с представителями секты Свидетелей Иеговы. Прошу вас, отец Александр.
Спасибо большое. Итак, на прошлых передачах мы рассматривали, во-первых, что такое имя Иеговы, откуда оно взялось. Мы рассмотрели, что это имя нашего Бога, открыто пророком Моисею в Ветхом Завете, что это имя всей Троицы, что Иеговой является и Отец, и Сын, и Святой Дух, что Иеговой является и каждая из апостасей в отдельности, и вся Троица во всей полноте. Далее мы в прошлый раз рассматривали о том, есть ли в Священном Писании места, которые были посвящены Троице, по крайней мере, то, что в Божестве, в Боге не одна личность, а три, и тому, есть ли в Священном Писании места, где, например, Господь наш Иисус Христос, которого мы считаем и веруем, и исповедуем, что это вторая апостась Святой Троицы, действительно является Богом. Часть из таких мест Священного Писания, в частности, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 28 стих, Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 9 и 10 стихи, первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стихи, мы рассмотрели на прошлой передаче. Рассмотрели и разобрали каждое из этих мест Священного Писания. Сегодня я хотел бы продолжить эту тему, но прежде я хотел бы немножко поговорить об истории Священного Писания самого по себе. Это тоже очень важно знать православным людям. Дело в том, что до наших дней не дошло ни одного оригинала Священного Писания, который был бы написан непосредственно рукою какого-то пророка или какого-то из апостола. Все, что до нас дошло, отрывки, манускрипты и так далее, это все более или менее ранние или поздние копии. Это неизбежно, к сожалению. До нас не дошло ни одного оригинала, автографа, то есть манускрипта, написанного непосредственно рукой, например, апостола Павла. Не дошло ни одного. Значит, как же быть? Дело в том, что существует специальный отдел богословия, который занимается именно изучением того, что до нас дошло. При раскопках всевозможных городов, христианских, языческих, в Египте, в Палестине, в других местах, периодически попадаются всевозможные обрывки, манускрипты и так далее. Иногда, самое удивительное, их находят в известных библиотеках. Знаменитый Синайский кодекс, а это Священное Писание 4 века, один из самых ранних, дошедший до нас отрывков Священного Писания, практически полные текст Священного Писания 4 века. Его нашел известный русский археолог с немецкой фамилией Тишендорф в Синайском монастыре Святой Екатерины в мусорной корзине среди папирусов, которые были обречены на сжигание. Он случайно взял лист папируса, скомканный, смятый, из мусорной корзины и, раскрыв его, просто обомлел. Далее ему удалось найти практически почти целиком весь текст Священного Писания, 4 век и так далее. То есть Священное Писание дошло до нас в виде всевозможных отрывков, более или менее поздних. В древние времена писали обычно на папирусе. Папирус – это тростник, который растет в Египте. Стебель тростника специальным образом выделывается, разрезается, сплетается, получается что-то вроде такой циновки, на которой можно писать плоской. Во времена Римской империи папирус главным образом шел на экспорт. Причем его везли в город Библ, который находился на берегу Средиземного моря, на территории нынешней Сирии. И из Библа на кораблях везли в Италию, в Грецию и так далее. Вот почему книги в основном писали на папирусе. Книги выглядели не в виде, вот как сейчас, кодексов, то есть тетрадей, как сейчас мы привыкли, одна страница, другая страница. А книги были главным образом в виде свитков. Когда книгу читали, то просто свиток перематывали из начала в конец. Таким образом читали книгу. Иногда, очень редко, книги писались с двух сторон, обычно с одной стороны. Таким образом, объем книги мог быть, сколько, 30 метров, не больше. Иначе это было бы слишком много. Вот почему в Библии так много книг. Каждая из них обычно относительно небольшая. То есть это отдельный свиток когда-то был. Это сейчас мы имеем Библию, вот одним томом изданную, все эти книги. Соответственно, слово «книга», «библия», то есть нечто, написанное на том, что экспортируется из Библа, на папирусе. Греческое слово происходит именно от города Библ. А из Библа, еще раз напомню, экспортировали папирус когда-то. Итак, впоследствии люди стали писать на более качественном материале, который дольше хранился, был более гибким, на пергаменте. Пергамент – это особым образом выделанная телячья шкура, телячья кожа. Понятно по названию, что пергамент начали производить в городе Пергам. Но и в то же время продолжали писать и на папирусе, поскольку пергамент был слишком дорогим. Иногда случалось следующее, что брали какую-то книгу, уже написанную на пергаменте, и чтобы написать другую книгу, смывали то, что было написано ранее, и на готовом пергаменте писали новый текст. Потому что пергамент был дорогой, новый пергамент. Проще иногда было сделать так. Самое удивительное, иногда даже и страшное, я бы сказал, что некоторые тексты Священного Писания до нас дошли именно в таком виде. Такой смытый текст называется полемпсест. То есть, когда, предположим, текст Священного Писания смывался с пергамента, и на вымытом пергаменте писали какую-то другую книгу. Например, известный кодекс Ефремии – это полемпсест. То есть, текст Священного Писания был смыт, на его место были написаны поучения святого преподобного Ефрема Сирина. Мне лично, честно говоря, трудно понять логику людей того времени. Смывать Священное Писание и писать поучения, пускай даже и святого отца, но все же это не Священное Писание. Но, тем не менее, такое было. Благодаря современным научным методам можно прочитать не только, естественно, текст, который сейчас написан на этом пергаменте, но и тот текст, который был когда-то смыт. То есть, с помощью просмотра в ультрафиолетовых лучах и так далее. То есть, есть способы, как прочитать не только нынешний текст, но и смытый. Многие дошедшие до нас манускрипты являются полемпсестами, то есть, смытыми текстами, многократно написанными на одном и том же пергаменте. И так было вплоть до появления бумаги. Практически все манускрипты, пергаменты, папирусы древние, которыми мы располагаем в настоящий день, имеют свой порядковый номер, который выглядит в виде набора букв и цифр. Специалист по этим буквам и цифрам может понять, на каком материале написан этот текст, папирус, пергамент или так далее, в какой библиотеке он находится, даже чуть ли не тот номер в каталоге этой библиотеки, данной библиотеки. Существуют специально издающиеся списки этих папирусов, где они, или пергаментов, где они находятся. И вот самое главное, что в наши дни появились так называемые критические издания Священного Писания. Об этом следует особенно сказать. Что такое критическое издание? Многие воспринимают слово «критика» как слово «ругание», то есть кто-то критикует Писание, ругает его. Нет, это не так, конечно. Критическое издание Священного Писания – это следующее. Когда, предположим, в верхней части страницы, как обычно, пишется общепринятый в наши дни текст, который вот мы привыкли в наши дни читать. Обычно текст на подлиннике, ну, на греческом языке, например. А вторая половина страницы – это, в принципе, сплошные сноски. И в этих сносках приводится, что вот, предположим, в таком-то манускрипте приводится его вот как раз буквенный цифровой индекс, знак. Вместо этого слова в данном стихе такое-то слово, а эти-то слова переставлены местами и так далее. Дело в том, что практически все до нас дошедшие отрывки Священного Писания свидетельствуют о том, что Священное Писание до нас дошло практически неповрежденным. Да, есть разночтения, их довольно-таки много, но все эти разночтения на уровне синонимов. Ну, например, в одном месте священного, в одном отрывке, в одном папирусе или пергаменте сказано «он быстро пошел», а в другом написано «он побежал». Понятно, что вроде слова разные, но смысл-то один и тот же, что человек стал быстро передвигаться. Уж как он там, быстро шел или бежал, может, он шел перебежками. Такое тоже может быть. Но вот практически все разночтения, они на уровне синонимов. Принципиальный смысл Священного Писания не меняет, но они есть. И вот эти самые критические издания, они позволяют нам выявлять следующее. Когда, предположим, свидетель Иеговы с умным видом начинает говорить, что вот в древних текстах там этого нет, то мы можем открыть Священное Писание, критическое издание, и посмотреть этот отрывок, и действительно, в каких папирусах это есть, а в каких папирусах это нет. Ведь часто бывает у свидетелей Иеговы следующее, что они говорят, что этого отрывка нет, начинаешь смотреть, и выясняется, что, предположим, да, в каком-то манускрипте, ну, например, 5 века, там какого-то стиха нет, он выброшен. Но в других отрывках того же века или даже более ранних этот стих есть все-таки. То есть почему-то предпочтение дается одному папирусу или пергаменту, да, древнему, по отношению к другим той же самой эпохи. Причем не будем забывать, что это могла быть просто описка. А может быть, этот пергамент вышел из-под рук переписчика или писца-еретика. Такой тоже может быть. В ту эпоху, мы помним, еретиков было тоже немало. И Ариане, и кого-то там только не было. Вот что значит научный анализ. В конце критических изданий обычно всегда существует как раз подборка, таблица вот всех этих папирусов и где, в какой библиотеке они находятся. В наши дни наиболее известным и популярным изданием Священного Писания стали издания текста на греческом и на латинском языке Несле Алланда. Текст, этот критическое издание Несле Алланда, издается периодически. И туда постоянно включаются новые открытия, То есть, если нашли какой-то новый манускрипт, его анализируют, и в ближайшем же издании очередном критического текста Священного Писания этот манускрипт будет уже учтен, будет ссылка на него и какие разночтения есть. Мне Господь подобил купить это издание Нестлаланда в книжной лавке Валаамского монастыря. Насколько я знаю, сейчас последнее издание Нестлаланда было переиздано нашим русским библейским обществом в Москве. Так что, может быть, в каких-то церковных книжных магазинах кто-то из вас может купить его. Но если вы хотите заниматься научным анализом Библии, естественно, кроме самого текста, вам нужно тогда иметь хотя бы минимальное образование, хотя бы правил чтения по-гречески, например, или по-латыни, и хотя бы какой-то небольшой, древнегреческо-русский словарик. И в этом случае вы сможете всегда аргументированно разбирать тот или иной текст, тот или иной стих Священного Писания, проверять, в каких манускриптах, какие разночтения существуют и какое оттенки значений тому или иному тексту это придает. Текст Священного Писания переводился на различные языки мира, на славянский. В XIX веке был сделан перевод на русский язык, так называемый синодальный, поскольку он был одобрен Священным Синодом. Честно говоря, с моей точки зрения, синодальный текст уже во многом устарел, поскольку, во-первых, все-таки это язык XIX века, уже позапрошлого века, его уже трудно назвать современным языком. Есть такие слова, которые, например, «сие», «се», они современным человеком, который не знаком с азами церковного славянского языка, уже эти слова с трудом воспринимаются. Что значит «се»? Вот, «се ангел явился», «вот ангел явился». Вот. С моей точки зрения, требуется новый перевод, более свежий. Кроме того, если брать честно и анализировать синодальный перевод, в нем есть ошибки, причем весьма значительные ошибки, которые даже принципиально иногда искажают смысл. Вот возьмите церковнославянский текст, кто из вас знает, возьмите русский текст и просто начните сравнивать стих за стихом. Любое место Священного Писания, любое из Евангелий, из посланий и так далее. Вы найдете множество разночтений, причем иногда меняющих даже смысл, в том числе даже и в Новом Завете, между церковнославянским и русским. Видите, то есть такие слова, которые могут быть по-разному переведены. Ну, вот нет аналога в русском языке, например, какого-то слова, и вот его пытаются объяснить, что это такое. Бывает такое в разных языках. И вот, с моей точки зрения, конечно, требуется новый, более свежий перевод. Но пока в настоящий момент у нас в России наиболее авторитетным является синодальный перевод. Все другие более поздние переводы, вот сейчас наши непротестанты пытаются что-то переводить, они обычно, не того уровня, и там еще и больше ошибок обычно бывает. То есть требуется тщательная богословская работа, чтобы создать новый текст Священного Писания на русском языке. Свидетели Иеговы имеют свой перевод Священного Писания, так называемый перевод Нового Мира, New World Translation. Дело в том, что наш текст синодальный все же иногда их не устраивает, иногда он слишком явно говорит о божестве Иисуса Христа, и тогда они создали свой перевод, который был бы максимально приближен к их вероучению. В наши дни пока что полного перевода Нового Мира на русский язык с английского нет. Но не так давно они издали Библию, в которой Ветхий Завет наш синодальный, а вот Новый Завет уже в их переводе на русский язык. Очень любопытный перевод на самом деле. И вот поэтому в наши дни, если я, предположим, ссылаюсь на какие-то места из Священного Писания, то часто у них просто своя Библия, в которой это место Священного Писания изложено совершенно по-другому, так что даже принципиально меняется смысл. Это может быть тема отдельного разговора. Критический разбор перевода Священного Писания Нового Мира. Но просто людям это необходимо знать. Что с 2001 года у свидетелей Иеговы есть свой вариант перевода Нового Завета, который они предпочитают перед другими. Далее. Продолжу ту тему, которую я начал на прошлой передаче. Божество Господа нашего Иисуса Христа. Я хотел бы привести отрывок из второго послания Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Христос — это образ Бога невидимого. О чем здесь речь? Здесь в греческом тексте используется слово икон, икона. То есть, если Христос — образ невидимого, Христос — это икона Бога невидимого. Мы видим Христа, мы видим Бога. В ответ на это могут возразить следующее, что и человек – это образ Божий, тоже икон ТСУ, икона Божия, образ Божий. Человек создан по образу Божию, как сказано в Писании. Но в ответ на это можем привести следующее. Послание Колоссянам, 2 глава, 9 стих. «В нем обитает вся полнота Божества телесно». Интересно, что в переводе Нового Мира у свидетелей Иеговы это место цитируется так. «В нем обитает вся полнота божественных качеств телесно». Ну хорошо, а какие божественные качества? Вечность, вездесущее, всемогущество. Если это обитает телесно, значит, действительно это Бог. явившись во плоти. Как ни крути. Вот это место из Священного Писания, Колоссянам 2.9, также не рассмотрено, как и 1 Тимофея 3.16, не рассмотрено ни в одной из брошюрок «Общество Сторожевой башни. Свидетели Иеговы». Далее. Еще одно место Священного Писания. Тоже из послания Колоссянам. 1 глава с 15 по 20 стихи. «Христос — это образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». То есть Христос — это Творец, рожденный прежде всякой твари. «Престола ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством него примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его, и земное, и небесное». Видите, какое почитание по отношению к кресту. Святые Иеговы же считают, что апостолы крестом гнушались. Но они, их аргумент такой, что если твоего друга убили из пистолета, неужели ты повесишь себе пистолет на грудь? Образ пистолета. Тем не менее, это апостолы с благоговением говорят о кресте Господнем. Значит, послание Колоссянам, 1 глава, 15 и 20 стихи. По 20 стихи. Итак, Христос Творец. Свидетели Иеговы ответ на это могут сказать, что как бы да, Иегова сотворил Иисуса Христа, потом вместе с Иисусом Христом творил все остальное. Таким образом, Иисус тоже является Творцом. Он как бы помощник Бога при творении. Но видите, что сказано? Рожденный прежде всякой твари. Рожденный, а не сотворенный. Нет в Священном Писании места, что Иисус сотворен. Он рожден. А что значит рожден? Давайте подумаем над этим словом. Если я сделал табуретку, могу ли я сказать, что я ее родил? Нет, я ее сделал, сотворил. Если у меня есть сын или дочь, неужели я их сотворил? Нет. Я, скажем так, через свою супругу их родил. Если у меня кто-то родился, значит, это мой сын или моя дочь. Если я человек, значит, родить я могу только человека. Если я кролик, значит, я могу родить только кролика. Если я собака, могу родить только собаку. В этом и смысл, и сущность слова «рождение». Рождают подобное себе по сущности. Бог может родить только Бога. Все остальное Бог творит. Значит, если сын рожден от отца, значит, он такой же, как отец. Вот что имеет под собой, какое значение имеет под собой слово «рождаться». Еще раз, нигде в Священном Писании нет такого места, где бы говорилось, что Иисус Христос сотворен. Но везде сказано, что он рожден. Разбираем дальше текст Священного Писания. Имя Иегова имеет разные переводы. Ни один из этих переводов не может во всей полноте выразить то, что имеется в виду на самом деле. Но один из переводов имени Иегова, как можно его перевести, это «сущий». То есть Яхве очень созвучно слово «хава». «Хава» – еврейское слово, означает «быть». Точнее, позднее арамейское. «Быть». «Яхва» – это тот, кто имеет бытие в самом себе, сущий. Тот имеет бытие в самом себе и дает бытие всему остальному. Так вот, если мы откроем послание апостола Павла к римлянам, 9 глава, 5 стих. «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Христос по плоти, сущий над всеми Бог. Христос не только назван Богом, но еще назван и сущим, и Иеговой. И кроме того, это место Священного Писания свидетели Иеговы пытаются переводить следующим образом. То есть, от их и отцы, и от них Христос по плоти. Точка. И дальше новое предложение. «Сущий над всем Бог благословен во веки. Аминь». Дело в том, что в русском переводе, в синодальном, сказано «благословенный во веки». И греческий текст то же самое. «Благословенный», а не «благословенно во веки». То есть слово «благословенный» относится к Господу нашему Иисусу Христу. Подлинный текст Священного Писания, греческий текст, как раз свидетельствует о том, что здесь речь идет о Христе. Христос – это сущий над всем Бог, благословен во веки. Аминь. Я хочу разобрать еще одно очень важное место Священного Писания. Книга Деяний, 20 глава, 28 стих. Там сказано следующее. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Если взять греческий текст и посмотреть, что там написано, то написано там следующее. Я постараюсь перевести дословно. «Внимайте себе и всему посомому, в котором нас, Дух Святой, поставил епископами, пасти Церковь Божию, которую Он приобрел себе кровью Своею». Обратите внимание, в греческом тексте нет слова «Господа» и «Бога». Церковь не «Господа» и «Бога», а «Церковь Божию». То есть «Экклесиан ту Цеу». «Тис Экклесиан ту Цеу». «Церковь Божия». Если свидетели Иеговы вам не поверят, попросите их открыть их перевод «Нового мира». У них переведено именно так: «Церковь Бога», которую он стяжал, правда, у них написано «кровью сына своего». Но в греческом тексте написано «кровью своею», а не «кровью сына своего». Еще раз, обращение к подлиннику показывает нам, что православное понимание более истинно. Если мы посмотрим послание апостола Павла к евреям, это очень важно место. Там говорится следующее. Апостол Павел в первом главе послания к евреям с 8 по 12 стих цитирует отрывки из 44 и 101 псалмов. «О сыне, престол твой Божий в век века, жезл царствия твоего, жезл правоты». То есть речь идет о сыне, и далее идет цитаты из Ветхого Завета: «Престол твой Божий в век века». Сын называется Богом. «Жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя Божие обращение, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Помазал тебя Божие, Бог твой. Бог Отец помазал тебя, кого? О сыне речь, но сын назван Богом. Божие обращение. Помазал тебя Божие, Бог твой. И другое место. «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса делал рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обетшают, как ризы, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лето твое не кончится». О чем здесь речь? О том, что Иисус Христос сотворил небо и землю. А кто сотворил небо и землю? Откройте книгу Бытия, 1 глава, 1 стих. «Вначале Бог сотворил небо и землю». Есть одно место Священного Писания, которое свидетели Иеговы любят приводить в качестве аргументации того, что Иисус Христос есть нечто сотворенное. Откровение, 3 глава, 14 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». Аминь в данном случае, в данном тексте, идет как имя. Имя Иисуса Христа. Истина. Так говорит истина. Свидетель верный и истинный. Начало создания Божия. То есть Иисус Христос – это начало создания Божия. Свидетели Иеговы любят ссылаться на это место Священного Писания и говорить, что видите, начало создания Божия. То есть да, Иисус сотворил вместе с Богом Отцом все, но вначале был создан Он. Что, дескать, вот Он сотворен. Но если мы с вами откроем, опять-таки, греческий текст Священного Писания и посмотрим, что написано в этом месте, то мы с вами с удивлением увидим следующее. Там написано так. «Начало создания Божие. И архитис ктисеос ту Цеу». И архи. Слово «архи» – начало. В данном месте может, и даже более правильно, должно переводиться как не как начало, что он сотворен в начале, а как начало, в смысле, что под началом кого-то. Он начальник создания Божия, а не начало. То есть не Бог его сотворил в начале, а он есть начальник, руководитель творения Божия. Вот, ну, есть такое в русском языке, идти под началом кого-то. Он начало войска. В начале войска стоит кто-то. Главнокомандующий, например. Но он не тот, кто воюет в начале, а тот, кто руководит войском. Войско, например, битва при Бородине велась под началом Кутузова. Понятно, что не Кутузов начал эту битву, не он взял в руки там ружье и стал стрелять по французов. Он руководил битвой со стороны русской армии. То же самое имеется в виду здесь. Начало творения Божие, начальник творения Божие. Еще одно место Священного Писания, которое читается всякий раз, когда мы вспоминаем память Пресвятой Богородицы. Когда церковь отмечает либо праздник, связанный с Божьей Матерью, либо праздник в честь какой-то иконы, на литургии читается отрывок из Священного Писания, из второй главы апостола Павла к филиппийцам. «Братья, сие да мудрствуется вас, и еже во Христе Иисусе, и еже во образе Божий сый, ни восхищением, ни пщева, быть и равен Богу», и так далее. Это место по-русски звучит так. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Дело в том, что этот текст говорит прежде всего о том, что Иисус не просто был выдающимся человеком. То есть быть Богом для Него не было хищением этого права быть Богом. Он был Богом по природе своей, Он не должен был кого-то похищать. То есть если бы Он назвал Себя Богом, Он не был бы самозванцем. Вот о чем имеет в виду здесь апостол Павел. Чтобы избежать возражений, что это неправильный перевод, можно опять-таки посмотреть на греческий текст. «Ос эн морфи сеу ипархон ух арпагмон, игесато ту ине иса сеу». Значит, о чем здесь речь? Во-первых, он, будучи образом Божиим. Здесь в греческом тексте применен термин не икон, то есть образ Божий, как икона, как человек образ Божий, а морфи сеу. Морфи, вот вы можете слышать слово морфология, да? То есть морфи – это слово переводится с греческого как вид, разновидность. Ну, по-русски это место перевести можно так. Это может быть богословски неверно, но перевести можно так. Он, будучи разновидностью Бога. Понятно, что нельзя сказать, что у Бога есть какая-то разновидность. Но смысл этого слова именно такой вот. Можно, как бы, если неправильно, но перевести так. То есть он, будучи видом Божия, разновидностью Бога, образом Божиим, как некий вид божества, морфитусеу, сущность Бога. Так вот, он не почитал хищением быть равным Богу. Хищение, здесь использован глагол арпагмон. По-славянски не с хищением, не пищева быть равен Богу. Арпагмон, этот глагол, происходит от названия в древнегреческой мифологии птиц гарпий. Гарпии, согласно древнегреческой мифологии, это некие такие птицы, которых Зевс посылал на землю, чтобы восхищать, похищать и восхищать наверх, на Олимп, людей, которые с точки зрения богов были достойны сами стать богами. Например, Геракл, когда он стал достойным того, чтобы взойти на Олимп, быть вместе с другими богами, стать богом. Зевс послал гарпий, которые похитили его, и восхитили, вознесли туда вот на Олимп. Вот откуда взялся этот глагол, арпагмон, похищать. Похищать, восхищать куда-то вот. То есть некое силовое такое воздействие на кого-то, что человек сделался кем-то. Так вот, Христос не требовал, чтобы к нему прилетели птицы-гарпии, похитили его и сделали богом, чтобы его кто-то обожил. Он был Богом по своей природе. Он был сущностью, разновидностью Бога и не требовал хищения, чтобы стать равным Богу. Потому что он был уже Богом. Вот что имеет в виду апостол Павел. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 15 стих. «Как знает меня Отец, так и я знаю Отца». Кто может сказать, что знает Бога в той же полноте, в какой Бог знает его? Только если сам Бог. «Никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца никто не знает, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Евангелие от Матфея, 11 глава, 27 стих. «Сын открывает божественное бытие в той мере, в какой может вместить тот или иной тварный ум». Сын открывает божественное бытие. Никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца никто не знает, кроме Сына, кому хочет Сын открыть. И вот очень важное место Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22-23 стихи. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Внимание! «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит Отца, пославшего Его». Отца чтут как Бога, значит, должны Сына чтить как Бога. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 26 стих. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе». То есть, Отец не сотворен, Он был всегда и есть. Так вот, Сын такой же. Он не требует, чтобы кто-то дал Ему жизнь, как дал нам с вами. Он имеет жизнь в самом себе, Он сущий, как и Отец. Он Иегова. «Сей, Сын Божий, будучи сияние славы и образ ипостаси Его Бога, держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Евреям, 1 глава, 3 стих. То есть воссел уже во времена апостолов, а не в 1914 году, как учит свидетель Иеговы. В этом отрывке использован термин «ипостась», который характерно. И вот еще один такой момент. Я знаю, что его использовал известный наш православный проповедник, диакон Александр Кураев. Я в данном месте его процитирую. Мы с вами читаем в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». А мы с вами знаем, что Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих, 16 стихи. Значит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Представь себе такую ситуацию. Трехэтажный дом. На первом этаже живет Ваня. На втором этаже живет Вася. На третьем этаже живет Петя. То есть это концепция мировоззрения свидетелей Иеговы. То есть есть люди, есть Бог и Иегова, а между ними посредник, некто третий, Иисус Христос. Итак, Ваня, Вася, Петя. Да? Вася ради спасения Вани жертвует своей жизнью. Какое отношение к этому имеет Петя с третьего этажа? Да никакого. То есть, получается, не Бог нас возлюбил, а Иисус Христос возлюбил нас настолько, что отдал свою жизнь за нас. А нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Значит, Иисус Христос, если он не Бог, он возлюбил нас больше, чем Бог. Значит, мы чтить его должны больше, чем Бог. Вот как получается, интересно. А вот если православно брать концепцию, то это получается, что Бог пожертвовал своей человеческой жизнью ради нас с вами. И тогда все становится понятным. Бог есть любовь. Бог жертвует не кем-то, а собой. Последняя тема, которую я хотел сегодня рассмотреть и закончить, это божество и личностность Святого Духа и его равенство с Отцом и Сыном. Еще раз напомню, что с точки зрения свидетелей Иеговы Дух Святой является чем-то вроде энергии, вроде электричества. Итак, книга Деяний, 5 глава, 3-4 стихи. «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богу». Солгать Духу Святому, ты солгал Богу. Дух Святой назван Богом. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, который от Отца исходит». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16-17 стихи. «Другим утешителем Дух Святой именуется по отношению к Иисусу Христу». То есть Иисус уходит и утешает своих учеников, говоря, что Он от них не удаляется. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 20 стих. И что к ним придет другой утешитель, подобно Иисусу Христу. Значит, Дух Святой по меньшей мере равен Иисусу Христу. Он будет с учениками, более того, будет учить их, как Христос. Будет брать от Отца, от Христа и от Отца возвещать. В том числе и будущее будет полновластно раздавать верующим, возвещать и раздавать благодатные дары. Видите как? «Сие сказал я вам, находясь с вами, утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 25-26 стихи. То есть, Дух Святой может напоминать, возвещать. 26 стих, 15 глава, это Евангелие Иоанна. Дух Святой свидетельствовать будет. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13-15 стихи. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Поэтому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». То есть Он может возвещать, наставлять. Видите как? Первое послание Коринфянам, 12 глава, 4-11 стихи. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различно, Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Это мы с вами уже цитировали. «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцеления, тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». То есть мало того, что Дух Святой что-то кому-то дает, какие-то различные дары, Он дает их так, как Ему, Духу, угодно. А может быть, угодно или не угодно, только лишь личности что-то. И вот еще такой пример. Книга Деяний, 16 глава, 6-7 стих. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они, апостолы, не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Осии. Дойдя до Мизии, предприняли идти в Вифинию, но Дух не допустил их». То есть Дух Святой действует явно как личность. Он может пускать или не пускать. Дух все проницает, и глубины Божьи. 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих. То есть Дух постигает даже глубины Божьи, которые непостижимы никому. Ну и последнее. Опять-таки, то место, которое мы с вами уже цитировали. Книга Деяний святых апостолов, 20 глава, 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа Бога, который приобрел себе кровью Своею». Дух Святой поставил пасти церковь. Вот свидетельство Священного Писания о том, что Бог есть Троица, что Бог Иегова есть Троица. Ну и под конец, может быть, мне еще осталось несколько минут, я хотел бы привести несколько мест Священного Писания, которые напрямую говорят о том, что Иисус Христос есть Иегова. Это может быть очень, очень интересно. Итак, «Глаз вопиющего в пустыню, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Евангелие от Матфея, 3 глава, 3 стих. Евангелие от Марка, 1 глава, 3 стих. Лука, 3 глава, 4 стих. Иоанн, 1 глава, 23 стих. Видите, все апостолы это пророчество цитируют. О ком речь? Конечно, об Иоанне Крестителе. Кому готовит он путь? Кто идет за ним? Конечно, Иисус Христос. Характерно, что это место цитируется из пророка Исаии. 40 глава, 3 стих. Мало того, что здесь Господь равно Бог, самое важное, что в еврейской Библии, в этом месте пророка Исаии, стоит слово «Иегова». «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Иегове, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Значит, «глаз вопиющего в пустыне» — это Иоанн Предтеча, который готовит путь кому? Господу, который у пророка Исаии назван Иеговой. То есть Иисус есть Иегова, которому готовит путь Иоанн Креститель. Далее. Книга «Деяний святых апостолов», 4 глава, 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Видите, не именем Иегова, а именем Иисуса Христа. Там это видно, посмотрите сами. Ну и последнее. Тоже отрывок, который читается в дни праздников Пресвятой Богородицы. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 9-11 стихи. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса», то есть у Иисуса есть некое имя, «преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всяк язык исповедал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца». Возникает вопрос, что должен исповедовать всякий язык? Что? Что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца. Непонятная фраза. Если брать подлинный греческий текст и правильно расставить слова, то выясняется, что ключевым словом является слово «Господь». «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, слава Богу Отца». То есть всякий язык должен исповедовать, что Иисус Христос есть Господь. Для чего исповедовать? Ради славы Бога Отца. Вот какой смысл этого места. Но самое интересное, что здесь слово «Господь» идет как имя. А мы с вами помним, что согласно Библии, когда слово «Господь» идет как имя, имеется в виду имя Иегова. И так открывается смысл того, что пишет апостол Павел. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всяк язык ради славы Бога Отца исповедал, что Иисус Христос есть...» И вот должно стать это имя по логике. Стоит слово «Господь». Значит, что Иисус Христос есть Иегова. Что да, вот тот самый Бог, который когда-то назвал себя именем Иегова, он сейчас явился в плоти, и это есть Иисус Христос. Интересное место такого священного писания. Ну и под самый конец хотелось бы обратить ваше внимание еще на одно место священного писания, которое свидетели Иеговы очень любят приводить для аргументации своей веры. Они говорят, что Иисус Христос учил людей об имени Иегова, что он проповедовал имя Иеговы. Ссылаются на Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 стих. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира». Свидетели Иеговы считают, что речь идет, конечно, об имени Иегова, что Иисус открыл человеком имя Иегова, что Он учил об этом имени. Но давайте посмотрим. Дело в том, что имя Иегова было открыто, еще помним, в Ветхом Завете. Значит, Иисусу не требовалось открывать имя Иегова человеком. Значит, либо Иисус говорит о другом имени, например, об имени Отец, потому что Бога Отцом в Ветхом Завете никто не дерзает называть. Господь Вседержитель, но только не Отец. А тут Иисус учит нас молиться «Отче наш», «Отец наш». Более того, в еврейском, в арамейском тексте используется, вероятнее всего, слово «Авва». А «Авва» — это даже не столько «Отец», сколько «Папа». Настолько близкие отношения между Богом и людьми сейчас. Может быть, имеется в виду вот это, что я открыл имя этого человека, что дал нам возможность называть Бога Отцом. Либо, если речь идет об имени Иегова, все же в этом месте еще написание, такое тоже может быть. Тогда Иисус — это и есть тот самый Бог, который явился некогда Моисею при купине горячей, несгораемой, при кусте. Помните, мы с вами читали Исход 3 глава. И сказал, что «Я есть Иегова». И Иисус — это и есть тот самый ангел, который, Бог-ангел, который явился Моисею. Видите как? Я вам обещал, что мы с вами вернемся к тому месту Священного Писания. Вот сейчас мы вернулись. То есть Иисус и есть тот самый Бог, который открыл Моисею свое имя. Таким образом, мы с вами убедительно, как смогли, доказали, что Бог есть Троица, что Бог Иегова есть Троица, что каждый из апостасей этой Троицы является Иеговой. И что, по крайней мере, в Писании есть места, где сам Господь наш Иисус Христос напрямую называется Иеговой. Вот, пожалуй, все, что я хотел бы рассказать. Имея этот запас знаний, как мне кажется, вы могли бы уже, по крайней мере, заставить свидетелей Иеговы задуматься, а так ли все просто в Священном Писании.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали третью беседу священника Александра Дягилева, посвященную вопросам о богословской полемике с представителями секты свидетелей Иеговы. До свидания.